Всем привет, друзья мои! С вами подкаст «Пипец подкрался незаметно», подкаст о том, как выйти на пенсию, при этом умудриться не умереть от тоски и скуки. И с вами я, его ведущая Марина Обревко, мама, бабушка, журналист. И мне 65 лет.
И я Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 60 лет. Маринка, слушай, ну у нас было много героинь, и были уникальные героини, но сегодня, мне кажется, одна из самых-самых уникальных, потому что я узнала, что она в 62 года переплыла пролив Босфор.
Всего-то?
Всего-то, да, в 62.
Однако.
А в 67 написала книгу «Внуковедение». Это с нами Елена Росяева из Москвы. Лена, добрый день.
Добрый день, Лена.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Марина.
Лена, мы рады вас видеть, но расскажите про Босфор, потому что это какое-то немыслимое достижение для нас. Как вы там оказались?
История-то долгая. Я никогда не была плавчихой, но плавать умела с детства и очень любила плавать в открытой воде. 20 лет бизнеса сделали из меня такую кадушку весом под 80 и совершенно, как говорится, недвижимую, как оказалось. И в тот момент, когда я решила изменить свою жизнь и начать хоть как-то возвращаться к своим прежним параметрам, как говорил мой тренер, к бараньему весу, а в свое время я бегала с весом 48 килограмм в лыжах, ну, понятное дело, что мне это не грозило, а грозило хоть как-то начать двигаться и начать заниматься своим там сердцем, потому что оно начало давать сбои. Я передала бизнес в управление детям и тут подвернулся тот самый пипец, как вы говорите, фестиваль «Возраст счастья» Яковлева. И там я встретила Людмилу Воронову. Людмила Воронова, моя ровесница, там десятикратная «Айронмен» и прочее, прочее. На первой же утренней пробежке она была у нас инструктором по физо. Я ей задала вопрос: «Люда, я так смогу, как ты?» Она говорит: «Ну, тебе надо подсушить тело немножечко, тогда сможешь». Это было 62. И я вернулась домой окрылённая с «Возраста счастья». Пошла в бассейн. А еще одна дама, которая там тоже с нами была, она мне звонит и говорит: «Лен, через Босфор поплывем?» Я говорю: «Я не поняла, зачем? Там сейчас зима». Она говорит: «Нет, поплывем следующим летом вручную». Ну, настолько неожиданное было предложение, потому что я не плавчиха, а она моего тоже размера, мы там с ней ездили на велосипедах вместе. И поэтому, как говорится, мерились, у кого окружность талии больше. А она всего год назад научилась плавать. Можете себе представить?
Слушайте, ну Босфор же это 30 километров. Это же не то, что там даже не километр, не два.
Мы же не в длину плыли, мы же старались поперек.
А поперек сколько?
А поперек дистанция 6,5 километров.
Ну, тоже нехило.
Но так как течением сносит, то вот и получается. Так бы, может быть, получилось 3, если бы это было озеро. А за счет течения по времени мы плыли 1:33 всего-навсего.
А вода теплая, Лена? Вода теплая там?
Вода там горячая, горячая.
Это были соревнования, или вы как-то, в смысле, взяли и поплыли, как вот просто, или какие-то соревнования были?
Ну вот взяли и поплыли, нас бы сразу вытащила полиция, посадила бы в тюрьму, потому что судоходство на Босфоре прекращается только в один единственный день в году, как раз когда там проходят эти международные соревнования. Попасть на них очень сложно. Всего 2500 участников могут принять участие. Из них 300 человек только из России. Как нам с дочерью удалось выкупить этот слот, я до сих пор не знаю, это было чудо.
Почему-то вот вы сейчас рассказываете, я вспомнила, как когда-то я кому-то что-то хотела доказать, наверное, больше всего самой себе, и, ну, будучи уже в возрасте 50+, прокатиться на американских горках, при том, что я патологический трус в физическом отношении. И когда этот вагончик тронулся вверх, я поняла, что случилось непоправимое. И я сказала себе: «Марина, что ты наделала?» Когда вы начали уже плыть, у вас не возникло вот этого ощущения: «Лена, что ты делаешь?»
Нет, в этот момент уже ничего не возникло, потому что было очень страшно, было непонятно. Более того, с моим зрением я не вижу, куда плыть. Для меня ориентир — мост высотой 50 метров. Это очень незаметный ориентир. Случилось страшное, когда вот мы выкупили этот слот.
А сколько он стоил? Сколько-то? Какие деньги это?
Ну, это небольшие деньги. 100, или 100 долларов, или 100 евро. То есть, в общем, как говорится, не об этом речь. А то, что он нам достался, и вот я понимала, что такой шанс выпадает в жизни однажды. Потому что та женщина, которая мне предложила, она не купила, не смогла, причем 2 года подряд. Ну, в общем, вот попасть туда непросто. И когда нужно было в международный комитет этого соревнования прислать документы, подтверждающие сертифицированным врачом, что я не помру на дистанции, и от тренера сертифицированного, что я умею плавать, и он видел, как я проплыла там, допустим, 3 километра. Вот я к тренеру подошла, он говорит, ну, прыгай, покажи, что ты умеешь. Проплыви 200 метров. Я так хмыкнула, начала плыть. Через 20 метров он говорит, вылезай. Справку я тебе не дам.
А что, вы как-то медленно или неубедительно плыли?
Да, что его смутило? Что его смутило?
Ну, там вот, например, мастера спорта международного класса и действующие, и уже вышедшие в тираж, и вообще люди, которые хоть когда-то участвовали в соревнованиях. Я не по этой части, поэтому, да, я плыла медленно, но верно.
Так как вы все-таки получили эту справку? Что вы сделали с тренером?
Я начала тренироваться. Я полгода долбалась об бортик бассейна. Я заработала себе аллергию на хлорку. Я сожгла себе все горло. Вот это было страшно. Все остальное это так, ерунда, что там с высокой платформой, там 3 или 4 метра фигакнуло, тебя понесло течение. Страшно проскочить мимо финиша, говорил мне мой товарищ, потому что там такое течение, что выплыть вот человеку неподготовленному из него, ну вот прибиться к берегу там, где нужно, это большое искусство.
А каким вы стилем плыли?
Кролем.
Во, так он такой трудоемкий кроль-то.
Ну, а по-другому там не доплыть.
Люда, так вы в числе там первых, отстающих, и как? Какой-то там была соревновательность в этом?
Соревновательность, конечно, была. И это был 29-й заплыв, вот как ежегодный. И первый раз в жизни там победили два русских человека. Женщина, молодая девушка и мужчина. Турки были в трауре. Но это в абсолютном зачете. Они действующие мастера международного спорта. Их время было что-то в районе 40 минут. Я плыла 1:33. Вот можете сравнить, да? И, конечно, шел зачет по возрастным категориям. Там 50, 55, 60, 65, ну и так далее. В моей категории было 13 человек. Я была 13-й. Я посмотрела на следующую категорию. О, думаю, в 65-70 уже четверо. А 70 плюс был один человек, думаю, ну там точно я вторая буду, если поплыву еще раз. Вот примерно так я закончила. Но могу сказать, что из тех 2000 с лишним, сейчас точно не помню эту цифру, после меня оказалось почти 300 человек. Почему? 200 из них просто были дисквалифицированы, они вот как раз не смогли дорулить до финиша.
Люда, так это вообще замечательно. В любом случае, для нас, даже если бы вы приплыли самый последний, я бы все равно была в восхищении. Просто даже от одного вашего смелого поступка, что вы, во-первых, тренировались полгода, что вы плюнули на эту аллергию с хлоркой, которая случилась, что вы человек цели, а самое главное, что вы прыгнули в воды Босфора и не побоялись этого сделать. А там, кстати, были какие-то сопровождающие, я не знаю, катера, как-то скорая помощь, что-то как спасали, если что?
Ну, конечно, организация там на самом высочайшем уровне, там все перекрыто, никого, ничего, полиция на этих катерах, которые не просто там едут по воде, они несутся, они спасают, и все. Ну, там спасать особо было некого. Если человек уставал, он просто снимал с голову шапочку, и через 10 секунд его затаскивали в лодку. Ну, такое тоже я видела, вот как раз со мной плыл мужчина. По номеру на шапочке они там по цветам различаются. Я понимала, что он тоже где-то вот близко к моему возрасту. И он не справился с течением. У берега оно становится встречным. То есть если так тебя несет, то у берега оно вот завихряется и становится встречным. Он не преодолел, он сдался и снял шапочку. Меня пытались вытащить из воды, но я орала русским матом, и они поняли, лучше не приставать.
Лена, скажите, а вот после того, как вы сделали это, какие-то внутренние изменения в себе ощутили?
Ну, с этого началась другая эпоха, и до сих пор она, в общем, все раскручивается. Но я хочу немножечко назад вернуться вот с чем. Что меня заставило плыть? Вовсе не похудение, вовсе не предложение, вовсе не... Внук пришел, сказал, ба, надо нам на елку новую медаль заработать. Ага. Что там, старая звезда, она уже вся... Вот. Ему было там 7 лет к тому моменту. Я ему пообещала привезти медаль финишера, потому что обычно в соревнованиях разного уровня, если ты финишировал, неважно, хоть самый последний, медаль финишера все равно будет. Мы к этому моменту с ним начали уже бегать, и медали у нас поднакопилось. Я поехала за медалью. Самая большая печаль, что медаль-то я не получила, потому что там не дают медали финишера. Там дают сертификат, что ты стал кросс-континентальным пловцом.
Ну, тоже нехило.
И это серьезное достижение. А вот с медалью только первым трем в каждой возрастной категории. Так что у меня еще есть цель в 70+ медаль на елку привезти.
Планируете, кстати, еще где-то в соревнованиях по плаванию участвовать?
После этого еще у меня были два старта, но уже не просто в заплывах, а в триатлоне. Я поняла, что я умею плавать, я держусь на воде и, в общем, начала заниматься этим. Но, к сожалению, это закончилось через вот, два старта, потому что я получила травму в море. Ногу распорола сильно, надолго болела. А потом началась пандемия, а теперь у меня еще и колено прооперировали. Так что вот когда я вернусь в плавание... Ну, в плавание можно, хотя тоже пока проблематично.
Так у вас же теперь другое занятие. Вы же теперь написали книгу «Внуковедение». Расскажите об этом. О чем книга и как вы до нее дошли?
Первая книга у меня была совсем по другому поводу. То есть вот у меня все связано с внуком. Его рождение произошло, когда мне было 55, я тогда... уже 5 лет вела свой бизнес достаточно успешно. И мало, ну не то, что мало занималась, у меня, правда, было мало времени, но все свободное. Вот мне первый долгожданный внук, который изменил мою жизнь, он, собственно, повернул меня к здоровью, потому что он в 4 года сказал: «Ба, научи меня ездить на велосипеде». Я говорю: «Да не вопрос». Он сел и начал вихляться. Я, чтобы он удержался, подхватила велосипед и побежала за ним. Я не пробежала 30 метров. Я запыхалась и остановилась. И вот тут до меня дошло, что ему всего 4, а я развалена. А дальше что будет? И, собственно, вот я очень хорошо это помню момент, когда вот настал тот самый пипец, который у вас в заглавии. Ну, бизнесмен, и что дальше-то? Деньгами, как говорится, сыт не будешь. Я тогда вернулась к спорту. А в 7 лет, когда он заканчивал первый класс, ну, почти 8 ему было, он пришел и говорит: «Бабушка, тут это, проект какой-то надо сделать в завершении первого класса». Я, конечно, обалдела в первом классе проект. «А что предлагаешь?» Он говорит: «Дай книгу напишем. Я тебе сейчас расскажу про что, а ты вот все напишешь». Я говорю: «Ну давай, рассказывай». А он тогда увлекался шахматами. Он, собственно, рассказал. Сначала позадавал мне вопросы: «А что, ты знаешь, что такое чатуранга?» Я говорю: «Нет». А так шахматы назывались в древности. И мы с ним написали сказку. Она так и называется. И вот появилась наша первая книга, мы ее за месяц сделали, причем вплоть до того, что она уже в бумажном варианте была издана. Называется она «Сказка о чатуранге» или «Из пешек ферзей».
То есть вы вот прямо сидели так рядышком и работали, да?
Нет, ну, сначала он мне рассказывал идею, что такое чатуранга, потом мы писали сценарий, я обращалась за помощью там, к своему приятелю, он сценарист, он мне обозначил принцип, что надо, как путь героя, да, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну и, собственно, вот получилась сказка. Сказка с таким... Ну, как и любая сказка, сказка ложная, в ней намек.
Лена, так а как вы ее издали? Вы за свои деньги? Или вы куда-то в издательство поставили? Что это?
Нет, конечно, мы издали за свои, потому что ему надо было за месяц сделать проект. По-другому не получилось бы. Мы ее издали там, ну, может быть, 10 или 15 экземпляров, я сейчас не помню. Она разошлась по родственникам и по близким друзьям. И дома у меня, к сожалению, вот бумажной нет. Но она на Литресе, то есть на Ридеро висит давно.
Слушайте, это моя внучка Дуня, ей 6 лет, она сказала: «Лёля, давай каждый день писать что-нибудь». Я говорю: «Давай». Она мне дала листок бумаги и говорит: «Пиши». Я говорю: «А что писать?» Она говорит: «Ну, ты ведь писатель, ты и пиши». Лена, а скажите, вот вторая-то книга у вас уже, я так поняла, ведь серьезно издана. Уже с редактором, уже в каком-то издательстве, да, видимо?
Книга была задумана в сборке собрать к 110-летию моей бабушки. Ее, конечно, давно нет в живых, но память о бабушке и обо всем том, чему она меня научила, вот я поняла, что мне это важно очень как наследие. Как ее наследие описать, как мое наследие для внуков. Вот я с этой целью собрала эти материалы и ее издала. Ну, и та, и другая издана в издательстве. Я уж если книгу, так надо ее по всем правилам. Просто тут важно, кто платит, я или издательство.
Ключевая, вот какая ключевая идея ее, как бы ее охарактеризовать.
Да, вот что для полезного будет, как бабушке мне.
И мне, да.
Ну, вам не знаю, и вам не знаю. Я же вас не знаю. Я писала о себе, о своей бабушке. Как традиции семьи помогают выживать во времена неопределенности. Вот в чем дело. Там воспоминания о моей бабушке. И тут же параллельно идет вселенная моего внука. То есть вот я пишу о себе не аналогичные, а что-то вот из этой области. Например, если это про здоровье, или про обучение, или про что. Тут же у меня есть то, что я писала когда-то о внуке. Вот пока рос мой внук, у меня собраны очень много материалов о нем, и видео, и всяких. И вот для меня это было очень важно, чтобы проследить не то, что там какая я бабушка или кому это будет полезно, а как я прожила эти годы, когда внуку вот сейчас 12. Что я делала? Что я чувствовала, главное? Потому что дела-то они как-то еще, может, и останутся, а вот ощущений мне так не хватает сейчас мамы и бабушки, потому что в свое время мне не хватило ума спросить: мама, а что ты чувствовала, когда вот это было или это? Бабушка, а когда я до 1,5 лет... Врачи считали, что я умру. Что ты чувствовала? Вот понимаете, это какие-то легенды есть, а чувств нету. И если о них не пишут люди, то они уходят, они исчезают. А люди-то вот живут вот этим.
А, Лен, слушайте, ну вот в итоге, вот как на ваш взгляд, проглядывается вот эта связующая ниточка между вашей бабушкой, вашей мамой, вашей дочкой, вашим внуком?
Я не ставила такую задачу между всеми женщинами. Я писала о моей бабушке, о моем внуке. Вот и все. Это было 3 действующих лица всей книги. Для меня очень важно было бабушке в 110 лет написать, а чтобы внук это читал в его 10 лет. Будет ли он читать дальше или хранить эту книгу, я не знаю. Вот не ставлю я перед собой такие задачи, но я создала прецедент. Я создала прецедент с Босфором. Поплывет внук через Босфор, когда ему там в 14 можно будет? Я не знаю. Но после этого так много событий, в которых он участвовал, не боясь, уже происходит. И я это вижу своими глазами.
Лена, слушайте, а вот вы где-то я прочитала, что вы говорили, что ваша бабушка говорила, что ребенок должен быть режимным. Режимный ребенок — счастье семьи. Это я вас цитирую. Расскажите вот об этом еще.
Когда мне исполнилось 21 год, 15 апреля, а 10 июня я родила двойняшек. Я только что досрочно сдала сессию на 4-м курсе своего факультета. Родила двойняшек, недоношенных, 7-месячных, 100 кг, 300 кг.
Это кто, мальчик и девочка или кто?
Мальчик и девочка. И что мне было делать? Я понимала, что я, ну, наверное, если уйду в академку, ну и так далее. Нет, я приняла решение, что я буду заканчивать дневной вуз с военной кафедрой там у нас, вот, с военной приёмкой там, и так далее, и так далее. И поэтому меня бабушка вот в этом смысле поддержала. У нас все было по расписанию. Вот когда мне кто-то там говорит, рассказывает, что «ой, а он не хочет есть», я вообще не понимаю, как это не хочет есть. Если ребенка вот так вот вести режимно, то он всегда хочет есть, когда приходит время.
Что означает вести ребенка режимно? Вот я не до конца понимаю вашу мысль.
Кормить в одно и то же время, не давать слабины, потакать ребенку во всем не вижу смысла. Только режим. Почему? Вот я сейчас, кстати, могу отослать наших слушателей к деятельности Андрея Владимировича Курпатова. И я сейчас куратор на курсе «Счастливый родитель». Так вот, через 40 лет я для себя нашла подтверждение, что это единственный способ уберечь ребенка от неврозов, чтобы он воспитывался в режиме. Ну уж я не говорю про мам, которые с ума сходят от того, что то есть, то бежать, то работать, то еще чего-то. Но загнанная мама не может быть счастливой. А я успевала все тогда. Благодаря, да, бабушка меня подстраховывала дома, я прибегала, кормила, убегала там и так далее. Когда дети стали постарше, тоже не было проблем. Потому что они привыкли. Мы едим, все, мы едим. Это не значит, что я всовываю ему кашу. Нет, ну просто каша есть. Хочешь — ешь, не хочешь — не ешь.
А вот вас назначили куратором курса «Счастливые родители». Вас, видимо, как-то посмотрели, поняли, что вы обладаете знаниями, необходимыми для куратора. Как это произошло, что вас взяли куратором?
Я раскрою страшную тайну. Я уже 3-й год учусь в Академии смысла у Курпатова. Все началось, когда внук в 10 лет вдруг вошел в пубертат. А для меня это было неожиданно, потому что мои дети попозже, но я и сама. И я поняла, что надо что-то с этим делать, потому что иначе вот те самые отношения, они рухнут из-за моей неграмотности.
Стало какие-то сложности, да, стали в связи с подростковым возрастом у вас?
Ну, вот мне кажется, каждый родитель сталкивается со сложностью. А я сам, а я не хочу, а я не буду, я уже взрослый. Ну, не знаю, что у кого-то по-другому, что ребенок держит руку в козырьку и говорит: да-да-да, мама, побежал выполнять в 37 лет. Поэтому вот тогда началось мое обучение. И сейчас в этой линейке там больше уже 10 разных курсов и практикумов. Каждый из них я прошла. И после того, как ты проходишь участником, ты можешь попробовать тренинг для кураторов. Я не могу сказать, что я эксперт или специалист, я, как говорится, но я очень точно понимаю, как работает мозг, каковы его законы.
Ну и как в итоге вы преодолели или преодолеваете этот пубертатный период?
Нет, пубертатный преодолеть невозможно. Он закончится должен какими-то результатами.
Может, я не так вас спросила? Как удается адаптироваться вам всем?
Нет, а вообще остались вы с вашим внуком друзьями? Вот, наверное, это самое главное.
Ну вот сейчас он у меня гостит. Мы только что перед тем, как встретиться с вами, мы с ним плавали на перегонки. Вот. Потом там есть площадка с тренажерами. Вот на тренажерах занимались. Мы с ним съездили в Сартовалу, и он там стал дайвером, прыгнул на тарзанке, прокатился там по подвесной дороге. Понимаете? То есть, ну, если я села на тарзанку, ему куда деваться-то? У нас есть доверие, и это то, что главное в отношениях. Это не значит, что мы там с ним не скандалим, ну, так условно, да? Не значит, что он меня слушается беспрекословно. Нет, у нас достаточно серьезные. Но у нас есть целый цикл видеозаписей как раз по теме «Факты» и как они влияют на нашу жизнь. Он со мной, он тоже считает себя видеоблогером и ведем общую передачу. Так что очень много нас объединяет. Эти отношения не рухнули.
Лена, а вы вот еще создали же, я так поняла, группу в Фейсбуке, которая называется «Время жить интересно». В старости многие считают, что уже время интересно жить прошло.
Ну вот вы как филолог, вы спросили меня, да? А я говорю, я же назвала группу не «Время жить интереснее». Я ни с кем не сравниваю, ни с молодостью, ни с чем. Каждая по-своему хороша. «Время жить интересно» у меня настало. У кого-то не настало, у кого-то там оно прошло. Вот я считаю, что каждый мой год – это время жить интересно. Это моя парадигма. Я ее исповедую, я в ней, в общем, вот и живу. Я не хочу вспоминать, я хочу жить, я хочу чувствовать, я хочу испытывать новые ощущения. Но это не значит, что это саморазвитие или еще какая-то вот эта бильберда. Я жить хочу интересно. А интересно у меня в каждом возрасте растет. Кстати, один из законов мозга о чем говорит? О том, что наши воспоминания все ложные. Мы не врем, мы просто не помним так, как было. Мозг так не запоминает. Он пазлы складывает звуковые в один отдел, зрительные в другой, тактильные в третий, а потом под задачу собирает. Мы не помним всех яблок, которые мы съели. Но мы знаем, что такое яблоко, оно у нас в каком-то виде всплывает. Так же и все остальные воспоминания.
Слушайте, наверное, все яблоки из прошлого были очень сладкими.
Не факт. Я хорошо помню вот эти вот маленькие ранеточки, которые можно было есть только в варенье в Новосибирске. Других яблок там не росло в моем детстве.
Лена, ну, в общем, я вижу, на самом деле для вас настало интересное время для жизни, и вы сами делаете его интересным.
Оно не прекратилось. Я бы так сказала.
Самое главное, ты должен сам его делать интересно, правда? Никто тебе его интересным не сделает. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Вот здесь очень главное слово, я здесь с вами соглашусь, делать. Если ты что-то делаешь, тебе интересно. А если ты ждешь, то тебе должно быть интересная работа, блин, или интересные друзья. Но они где-то на Марсе, может быть, туда слетать. Сделал что-то – о, как интересно получилось. Ничего другого интереса в жизни не дает, только то, что ты делаешь сам.
Лен, но я при этом вижу некое сожаление, вот где-то я читала у вас, прямо все, сейчас буду цитировать, видимо, недословно. Вы говорите, что если бы я стартовала раньше, о чем вот в таком сожалеете?
У меня достижений было бы в 10 раз больше, потому что физические кондиции, они не растут.
Я верю, вы точно в космос полетели.
Ну, в космос меня никогда не тянуло, а то, что я бы создала не один бизнес, это точно. И вот сообщество мое бы росло с тех самых пор. Сейчас мне просто на него физически не хватает сил. Я не стремлюсь к глобализации, я не хочу осчастливить весь мир или изменить его, потому что я знаю, что это невозможно. Но жить интересно самой мне удается, по крайней мере, пока.
Лена, ну что, сам Бог велел, да, пожелать вам, да, собственно, и нам пожелать, да, чтобы было интересно, и чтобы мы это делали своими собственными вот этими вот руками. Да будет так.
Я благодарна вам за то, что вы пригласили меня в ваш подкаст. Мне очень понравилось его название. Я с большим удовольствием с вами сегодня беседовала.
Взаимно.
Лена, спасибо большое. Слушайте, я жду от вас следующих достижений. Уверена, что они обязательно будут. Просто не сомневаюсь. Вы, конечно, женщина уникального характера.
Да, Лена, удачи вам всемирной, удачи и до встречи.
Спасибо и вам.
Все, друзья, удачи и вам, и до встречи. Всем пока.
И с вами был подкаст «Пипец подкрался незаметно». И слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других.
До свидания.
Пока.